Глава 15. Как разбегающиеся круги на воде распространялись идея и воля. Ширились и ширились, выискивая, нащупывая и спуская чувствительный субатомный курок пире. Мысль находила частички, пыль, дым, пар, молекулы. Воля и идея концентрировали их. В Сицилии, где доктор Франко Торре до изнеможения бился, пытаясь раскрыть секрет одного кусочка пире, осадки и отстой из лаборатории по дренажной трубе попадали в море. Много месяцев течения разносили их в разные стороны. В конце концов морская поверхность сгорбилась, колоссальные массы воды вознеслись на 50 футов и покатили по их следам на северо-восток к Сардинии и на юго-запад к Триполи. В миллисекунду все Средиземноморье оказалось во власти гигантского водяного червя, обвившегося вокруг островов Панталерия, Лампедуза, Линоза и Мальта. Какие-то миллиграммы были сожжены, ушли в трубу вместе с дымом и паром и продрейфовали сотни миль, прежде чем осесть. Эти частички заявили о себе в Марокко, Алжире, Ливии и Греции слепящими точечными взрывами невероятной кратности и мощности. Другие, еще блуждающие в стратосфере, обнаружили себя, засверкав дневными звездами. В Техасе, где над пире безрезультатно бился профессор Джон Мантли, большая часть отходов попала в выработанную нефтяную скважину, используемую для хранения радиоактивных отбросов. Пире просочился в водосборник и медленно распространился по площади около 10 квадратных миль. 10 квадратных миль техасских квартир взлетели на воздух. Большое скрытое месторождение газа нашло, наконец, выход наружу и с ревом устремилось на поверхность. Там искры от летящих камней воспламенили его и превратили в беснующийся факел в 200 футов высотой. Миллиграмм пире отложился на кружке фильтровальной бумаги, давным-давно смятой, выброшенной и забытой. Переработанная вместе с макулатурой, она попала в форму для Гарта и уничтожила целиком вечерний тираж Glasgow Observer. Частичка пире осела на лабораторном халате, переработанном в тряпичную бумагу, и развеяла на молекулы благодарственную записку, написанную леди Шрапнель, а заодно и тонну ее почты. Манжет рубашки, ненароком оказавшийся в кислотном растворе пире и много месяцев назад выкинутый хозяином вместе с рубашкой, в одно мгновение оторвал руку Джек Джандера. Миллионная доля грамма пире, оставшаяся на хрустальной лабораторной посуде для выпаривания, используемой в качестве пепельницы, в мановение ока сожгла кабинет некоего Бейкера, торговца уродами и поставщика чудовищ. По всей планете гремели взрывы, бушевали пожары, сверкали вспышки, горели метеориты в небе, узкие каналы и гигантские воронки вспахивали, вспучивали землю, как будто разгневанный бог снова посетил свой народ с огнем и серой. В лаборатории Формайла в соборе Святого Патрика оставалась почти десятая доля грамма пире. Остальное было заперто в сейфе из инертсвинцового изомера и надежно защищено от случайного или намеренного психокинетического воспламенения. Колоссальная энергия, высвободившаяся из этой десятой доли грамма, разбросала стены и расколола полы, словно в судороге землетрясения. Какое-то мгновение контрфорсы еще поддерживали колонны, затем и они рухнули. Ревущей лавиной повалились башни, шпили, устои, подпоры и крыша, и застыли над зияющим кратером пола в безумно переплетенном равновесии. Дуновение ветра, слабая дрожь, и обвал завершится, наполняя воронку камнями и размельченной пылью. Звездная температура взрыва зажгла сотни пожаров и расплавила древнюю толстую медь обвалившейся крыши. Участвуя во взрыве еще 1 миллиграмм пире, и жара хватило бы, чтобы немедленно испарить металл. А пока он добела раскалился и начал течь. Каплями, струйками и потоками расплавленная медь нащупывала путь вниз через нагромождение камней, железа, дерева и стекла, словно некий чудовищный огненный змей, ползущий сквозь дебри. Даггенхэм и Янг Йовел материализовались почти одновременно. Через мгновение появилась Робин Уэднесбери, затем Джизбелла МакКуин. Прибыли дюжина оперативных работников разведки, 6 курьеров Даггенхэма, Престейновская Джан-стража и полиция. Они оцепили полыхающие развалины, хотя любопытных почти здесь не оказалось. Нью-йоркские жители, в памяти которых осталось новогоднее нападение, в панике джонтировали прочь. С протяжным гулом свирепствовал огонь, пожирая зависшие в угрожающе шатком равновесии развалины. Чтобы перекрыть страшный рев, приходилось кричать, хотя каждый и боялся вибрации. Янг Ювел наклонился к Даггенхэму и проорал ему на ухо новости о Фойле и Шеффилде. Даггенхэм кивнул. На его лице появилась смертельная улыбка. «Нужно попасть внутрь!» — закричал он. «Защитные костюмы!» — крикнул Янг Ювел. Он исчез и материализовался с парой белых огнеупорных костюмов. При виде их Робин и Джезбелла истерически закричали. Даггенхэм и Янг Ювел, не обращая внимания, залезли в инерт-изомерную броню и двинулись в горящий ад. Гигантская сила взрыва смяла собор Святого Патрика и сложила обломки в некое подобие шатра. Сверху медленно текли языки расплавленной меди, забираясь в каждую щель, осторожно нащупывая, обходя или покрывая обугленное дерево, раздробленные камни, разбитое стекло. Тонкие струйки меди едва светились вишневым светом. Мощные потоки полыхали и разбрасывали искры раскаленного до бела металла. Под образовавшимся шатром на месте кафедрального пола зияла огромная дыра. Взрыв расколол и отбросил в сторону плиты, обнажая подвалы, погреба и хранилища. Они были заполнены каменным крошевом, балками, трубами, проволокой, остатками шатров пятимильного цирка и освещались неверным светом маленьких огоньков. Когда в кратер потекли первые потоки расплавленной меди, все озарилось слепящим светом. Привлекая внимание Янг Ювела, Даггенхэм постучал его по плечу и указал вниз. На середине склона кратера, в самой гуще каменного завала, виднелись изуродованные остатки тела Региса Шеффилда. Янг Ювел постучал по плечу Даггенхэма и протянул в этом направлении руку. Почти на самом дне огромной воронки лежал Гулли Фойл. Вдруг сверху сорвалась струя расплавленной меди, и в свете брызг они увидели, как он шевелится. Даггенхэм и Янг Ювел немедленно повернулись и выбрались из собора. «Он жив. Невообразимо. Я, кажется, могу это объяснить. Заметили рядом остатки тента? Очевидно, взрыв произошел в дальнем углу собора, и шатры ослабили удар. Потом Фойл провалился под пол, прежде чем стали падать обломки. Что же, похоже. Надо его вытащить. Он единственный человек, кто знает, где находится Пири. Разве могло остаться что-то невзорванное? В сейфе из ИСИ — да. Но как нам его поднять оттуда? Сверху к нему не подобраться. Почему? Одно неверное движение, и все обрушится. Ты видел стекающую медь? Так вот, если еще 10 минут он останется там, то будет плавать в пруду из расплавленного металла. Что же делать? Есть одна задумка. Какая? Подвалы здания RCA так же глубоки, как собора. И? Спустимся и попытаемся пробить ход. Может быть, доберемся до Фойла снизу. В старое здание RCA, давным-давно запертое и заброшенное, ворвался отряд. Они вломились в нижние пассажи, ветхие музеи древних розничных магазинов, нашли грузовые шахты и спустились по ним в подвалы, заполненные электрооборудованием, обогревательными и холодильными системами. Спустились еще ниже, на уровень фундамента, по грудь в воде от ручьев до исторического острова Манхэттен, от ручьев, которые все еще текли под покрывающими их улицами. Медленно продвигаясь по направлению собора Святого Патрика, отряд неожиданно обнаружил, что непроглядная тьма освещается огненным мерцанием. Даггенхэм закричал и бросился вперед. Взрыв, открывший подвалы Святого Патрика, расколол перегородку между склепами двух зданий. Через искромсанные разрывы в земле и камне открывался вид дна ада. В лабиринте искореженных труб, балок, камней, проволоки и металла лежал Гулли Фойл. Его освещало мерцающее сияние сверху и маленькие языки пламени вокруг. Одежда на нем горела. На его лице пылала татуировка. «Боже мой!» — воскликнул Янг Ювел. «Горящий человек!» «Что?» «Горящий человек, которого я видел на испанской лестнице!» «Впрочем, сейчас это уже не важно. Как нам быть дальше?» «Идти вперед, разумеется!» Слепящий белый плевок меди внезапно упал сверху и с огромным чавканием расплескался в 10 футах от Фойла. За ним последовал второй, третий. Начало образовываться маленькое озеро. Даггенхэм и Янг Ювел опустили лицевые пластины своих костюмов и полезли через щель. После 3 минут отчаянных попыток им стало ясно. Они не смогут подобраться к Фойлу. Снаружи пройти через лабиринт оказалось невозможно. Даггенхэм и Янг Ювел попятились назад. «Нам к нему не подойти!» — прокричал Даггенхэм. «Он может выбраться сам!» «Каким образом? Он, очевидно, не в состоянии джонтировать, иначе бы его здесь не было!» «Он может ползти! Смотри, налево, потом вверх, Назад, обогнуть балку, поднырнуть под нее и выпихнуть этот спутанный клубок проволоки. Внутрь нам его не протолкнуть. Край озера расплавленной меди медленно полз к фойлу. Если он сейчас же не вылезет оттуда, то зажарится заживо. Ему надо подсказать, что делать. Они начали кричать: «Фойл! Фойл! Фойл!» Горящий человек в лабиринте двигался еле-еле. Шипящий металл полыхал огнем. «Фойл! Поверни влево! Ты слышишь, Фойл? Поверни влево и лезь наверх! Потом... Фойл!» Он не слушает. «Фойл! Гулли Фойл! Ты слышишь нас?» «Надо послать за Джиз. Может быть, он ее послушает. Нет, лучше за Робин. Согласится ли она? Спасти именно его? Ей придется. Это больше, чем ненависть. Это больше, чем все на свете. Я приведу ее». Янг Йовел повернулся, но Даггенхем остановил его. «Погоди, Ио, взгляни на него. Он мерцает». «Мерцает? Смотри. Он исчезает и проявляется. Часто-часто. Вот он есть, а вот его нет». Фойла снова била мелкая дрожь. Он напоминал неистово трепещущего мотылька, плененного манящим огнем. Что это? Что он пытается сделать? Что происходит? А Фойл тем временем пытался спастись. Как загнанный зверь, как раненая птица, как бабочка, заманенная открытой жаровней маяка, он отчаянно бился, опаленное измученное создание, из последних сил пытающееся выжить, кидающееся в неведомое. Звук он видел. Воспринимал его как странной формы свет. Они выкрикивали его имя. Он воспринимал яркие ритмы. Фойл, 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 фойл. Движение казалось ему звуком. Он слышал корчащееся пламя, слышал водовороты дыма, мерцающие глумящиеся тени. Все обращались к нему на странных языках. Буру, гиар. «Руау? Ржинт?» — вопрошал пар. «Аш, аша, киритикизи, мдик!» — причитали мельчишащие тени. «Ох, ах, хи, чи, о, а!» — пульсировал раскаленный воздух. «Ах, ма, па, ла!» И даже огоньки его собственной тлеющей одежды шипели какую-то белиберду в его уши. «Мантергейстман!» «Унтракистейн, Ганзельс Фурстин Ластенбрук». Цвет был болью. Жаром, стужей, давлением, ощущением непереносимых высот и захватывающих дух глубин, колоссальных ускорений и убийственных сжатий. Красное отступило. Зеленое набросилось. Индиго с тошнотворной скоростью заскользило волнами, словно судорожно трепещущая змея. Осязание было вкусом. Прикосновение к дереву отдавало во рту кислотой и мелом. Металл был солью, камень казался кисло-сладким на ощупь, битое стекло, как приторное пирожное, вызывало у него тошноту. Запах был прикосновением. Раскаленный камень пах, как ласкающий щеку бархат. Дым и пепел терпким шероховатым вельветом терли его кожу. От расплавленного металла несло яростно колотящимся сердцем, а зонированный взрывом воздух пах, как сочащаяся сквозь пальцы вода. Фойл не был слеп, не был глух, не лишился чувств. Он ощущал мир. Но ощущения поступали профильтрованные через нервную систему, исковерканную, перепутанную и коротко замкнутую. Фойл находился во власти синестезии, того редкого состояния, когда органы чувств воспринимают информацию от объективного мира и передают ее в мозг. Но там все ощущения путаются и перемешиваются друг с другом. Звук выражается светом, движение — звуком, цвета кажутся болью, прикосновение — вкусом, запах — прикосновением. Фойл не просто затерялся в адском лабиринте под собором Святого Патрика. Он затерялся в калейдоскопической мешанине собственных чувств. Доведенный до отчаяния, до самой грани исчезновения, он отказался от всех порядков и привычек жизни — или, может быть, ему в них было отказано. Из сформированного опытом и окружающей средой существа Фойл превратился в зачаточное, рудиментарное создание, жаждущее спастись и выжить, и делающее для этого все возможное. И снова, как и 2 года назад, произошло чудо. Вся энергия человеческого организма, целиком, каждой клетки, каждого нерва, мускула, фибра, питала эту жажду. И Фойлу удалось-таки джонтировать в космос. Его несло по геопространственным линиям искривленной Вселенной со скоростью мысли, далеко превосходящей скорость света. Пространственная скорость была столь пугающе велика, что его временная ось отошла от вертикальной линии, начертанной от прошлого через настоящее в будущее. Он мчался по новой, почти горизонтальной оси, по новой геопространственной линии, движимой неисчерпаемыми возможностями человеческого мозга, необузданного более концепциями невозможного. Снова он достиг того, чего не смогли Гельмут Грант, Энрико Дандридж и другие экспериментаторы, так как паника заставила его забыть пространственно-временные оковы, обрекшие на неудачу все предыдущие попытки. Он джонтировал не в другое место, а в другое время. Произошло самое важное — сознание четвертого измерения, совершенная картина стрелы времени и своего положения на ней, которые заложены в каждом человеке, но находятся в зачаточном состоянии, подавляемые тривиальностью бытия, у Фойла выросла и окрепла. Он джонтировал по пространственно-временным линиям, переводя «и» — квадратный корень из минус единицы — из мнимого числа в действительность действием воображения. Он джонтировал на борт «Номада», плывя через бездонную стужу космоса. Он стоял у двери в никуда. Холод казался вкусом лимона. Вакуум когтями раздирал кожу. Солнце и звезды били все тело лихорадочной дрожью. «У Гломна Фредниит Кломохама Гензин!» — ревело в его уши движение. Фигура, обращенная к нему спиной, исчезла в конце коридора. Фигура с медным котлом, заполненным пищевыми концентратами, был Голли Фойл. «Мехат Джесрот к Кронагану, но Флимкорк!» — рычало его движение. «Охо! Аха! О! Со! Ке! Ах!» — стонали завихрения света и теней. Лимонный вкус во рту стал просто невыносим. Раздирающие тело когти мучили его. Он джонтировал. И появился в полыхающем горниле под собором Святого Патрика всего через секунду после своего исчезновения. Его тянуло сюда, как снова и снова притягивает мотылька манящее пламя. Он выдержал в ревущей топке всего лишь миг и джонтировал. Он находился в глубинах Жоффре Мартель. Бархатная бездонная тьма показалась ему теперь раем, блаженством, вызывала эйфорию. «Ах!» — облегченно выдохнул он. «Ах!» Раздалось эхо его голоса. Звук предстал ослепительно ярким узором света. «Ах, ах, 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 ах!» Горящий человек скорчился. «Прекратите!» — закричал он, ослепленный шумом, и снова донесся сверкающий рисунок эхо. И все же снова и снова он пробивался в неведомое. Джонтировал и оказался на пустынном австралийском побережье. Бурление пенящихся волн оглушало. «Логгермист, Кротохавин, Ял, Логгермиск, Мотеславин, Джул». Шум пузырящегося прибоя слепил. Рядом стояли Голли Фойл и Робин Уэднесбери. Недвижное тело лежало на песке, отдававшем уксусом во рту горящего человека. Обдувавший ветер пах оберточной бумагой. Фойл шагнул. «Граш!» — взвыло движение. Горящий человек джонтировал и появился в кабинете доктора Ореля в Шанхае. Фойл снова стоял рядом и говорил узорами света. «Кток! И-ты-ты-ты! О-ко!» Джонтировал. Он был на бурлящей испанской лестнице. 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 Горящий человек джонтировал. Вновь холод, вкус лимонов и раздирающие кожу когти. Он заглядывал в иллюминатор серебристой яхты. Сзади высились зазубренные горы луны. Он увидел резкое перестукивание подающих кровь и кислород насосов и услышал грохот движения Голли Фойла. Безжалостные клешни вакуума удушающе сжали его горло. Геодезические линии пространства-времени понесли его назад, в настоящее, в сатанинскую жаровню под собором Святого Патрика, где едва истекли 2 секунды с тех пор, как он начал бешеную борьбу за существование. Еще раз, словно огненное копье, Фойл швырнул себя в неведомое. Он очнулся в катакомбах колонии Склоцки на Марсе. Перед ним извивался и корчился белый слизняк, Линдси Джойс. «Нет, нет!» — «Нет!» — кричало ее судорожное дергание. «Не трогайте меня! Не убивайте меня! Пожалуйста! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста!» Горящий человек оскалил тигриную пасть и засмеялся. «Ей больно!» — сказал он. Звук собственного голоса обжег его глаза. «Ей больно! Ей больно!» «Кто ты?» — прошептал Фойл.
«Кто ты?»
Горящий человек содрогнулся. «Слишком ярко! Меньше света!» Фойл шагнул вперед.
«Благодама Фрамиш Клистон Виста!» — загремело движение.
Горящий человек страдальчески скривился и в ужасе зажал уши.
«Слишком громко!» — крикнул он. «Не двигайся так громко!»
Извивания корчащегося Склоцки продолжали заклинать. «Не трогайте меня! Не трогайте меня!» Горящий человек опять засмеялся. «Послушай ее! Она кричит! Она ползает на коленях! Она молит о пощаде! Она не хочет вздыхать! Она не хочет боли! Послушай ее!»
«Приказ отдала Оливия Престейн! Оливия Престейн! Не я! Не трогайте меня! Оливия Престейн!»
«Она говорит, кто отдал приказ! Неужели ты не слышишь? Слушай своими глазами! Оливия!»
«Что? Что? 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 Что?»
Шахматное сверкание вопросов Фойла было непереносимо. «Она говорит, Оливия! Оливия Престейн! Оливия Престейн! Оливия Престейн!» Он джантировал. Он был в каменном капкане под собором Святого Патрика. Внезапно смятение и отчаяние подсказали ему. Он мертв. Это конец Гулли Фойла. Это вечность и реальный ад. То, что он видел, прошлое, проносящееся перед распадающимся сознанием в заключительный момент смерти. То, что он перенес, ему суждено переносить бесконечно. Он мертв. Он знал, что мертв. Он отказался подчиниться вечности и снова швырнул себя в неведомое. Горящий человек джантировал. И оказался в искрящемся тумане, в вихре звезд снежинок, в потоке жидких бриллиантов. Тело его коснулись невесомые трепетные крылья. Язык ощутил вкус нити прохладных жемчужин. Его перемешавшиеся чувства не могли помочь ему сориентироваться, и все же он отчетливо понимал, что хочет остаться в этом нигде навсегда. «Здравствуй, Гулли!»
«Кто это?»
«Робин».
«Робин?»
«Бывшая Робин Уэтнесбери».
«Бывшая?»
«Ныне Робин Йовил».
«Не понимаю. Я мертв?»
«Нет, Гулли».
«Где я?»
«Далеко. Очень далеко от Святого Патрика».
«Где?»
«Мне некогда объяснять, Гулли. У тебя мало времени».
«Почему?»
«Потому что ты еще не умеешь джантировать через пространство-время. Тебе надо вернуться и научиться».
«Я умею». «Должен уметь. Шеффилд сказал, что я джантировал к Намаду. 600 000 миль».
«Тогда это было случайностью, Гулли. Ты снова сделаешь это, когда научишься. А пока ты не знаешь, как удержаться, как обратить любое настоящее в реальность. Вот-вот ты опять сорвешься в собор Святого Патрика».
«Робин, я только что вспомнил. У меня для тебя плохие новости».
«Знаю, Гулли.
Твоя мать и сестры погибли».
«Я знаю это очень давно».
«Давно?»
30 лет».
«Это невозможно».
«Возможно. Ты далеко, далеко от Святого Патрика. Я хочу рассказать тебе, как спастись от огня, Гулли. Ты будешь слушать?»
«Я не мертв?»
«Нет».
«Я буду слушать».
«Ты страдаешь синестезией. Все твои чувства перепутаны. Это скоро пройдет. Пока же придется говорить так, чтобы ты понял».
«Почему ты мне помогаешь? После того, что я сделал с тобой...»
«Все прощено и забыто, Гулли. Слушай меня. Когда опять окажешься в соборе, повернись к самой громкой тени. Ясно?»
«Да».
«Иди на шум, пока не ощутишь покалывание на коже. Остановись. Сделай полоборота и давление и чувство падения. Иди туда. Пройдешь через столб света и приблизишься ко вкусу хинина. На самом деле это клубок проволоки. Продирайся прямо через хинин. Ты увидишь что-то стучащее, словно паровой молот. Ты будешь в безопасности».
«Откуда все это тебе известно, Робин?»
«Мне объяснил специалист, Гулли». «Появилось ощущение смеха.
Вот-вот ты сорвешься в прошлое. Здесь Питер и Саул. Они передают тебе привет и желают удачи. Джиз Даггенхэм тоже. Счастливо, Гулли, милый.
В прошлое? Это будущее?
Да, Гулли. А я там есть? А Оливия? И в этот миг он, кувыркаясь, полетел вниз, 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 по пространственно-временным линиям вниз, в кошмарную яму настоящего.